Глава 32. Как струи частого дождя, как туча острых стрел, шотландцы падают кругом рядами мертвых тел. Старинная баллада. Неприятель начал яростную атаку на мост несколько раньше, чем Мортон и Берли присоединились к оборонявшим его повстанцам. Два полка гвардейской пехоты, слившись в плотную колонну, устремились к реке. Одна ее часть, рассыпавшись по правому берегу, открыла огонь по защитникам, тогда как другая хлынула на мост, с тем, чтобы вытеснить их оттуда и овладеть переправой. Повстанцы храбро и стойко выдержали атаку. В то время как некоторые из них отвечали на огонь из-за реки, другие обстреливали противоположный конец моста и подступы, по которым солдаты пытались к нему приблизиться. Последние несли немалый урон, но все-таки продвигались вперед, и голова их колонны была уже на мосту, когда прибытие Мортона изменило положение дел. Его стрелки, ведя меткий и регулярный огонь, заставили наступавших отойти от моста с большими потерями. Королевские войска снова пошли на приступ и снова с еще большими потерями были отбиты. В этот момент подоспел Берли со своими людьми. С обеих сторон велась ожесточенная стрельба, а исход боя все еще оставался неясным. На возвышенности крутого правого берега можно было различить Монмута на великолепном белом коне. Он направлял, ободрял и воодушевлял солдат. По его приказанию пушки, обстреливавшие до этого времени главные силы пресвитериан, были повернуты против защитников моста. Но эти громоздкие и неповоротливые орудия, стрелявшие в те времена гораздо медленнее, чем теперь, не нанесли ожидаемого урона противнику и даже не устрашили его. Повстанцы, прячась в рощицах на берегу или в уже упоминавшихся нами домах, стреляли из-за укрытия, тогда как роялисты, благодаря мерам предосторожности, принятым Мортоном, были открыты вражеским выстрелом. Нападавшие так долго топтались на месте и встретили настолько упорное сопротивление, что их генералы начали сомневаться в конечном успехе. В этот момент Монмут соскочил с коня и, собрав гвардейцев, повел их снова в отчаянную атаку. За ним тотчас последовал Делзел, который стал во главе отряда ленокских горцев, бросившихся вперед с устрашающим криком «Лохслой!». У защитников моста стал ощущаться недостаток в пулях и порохе. Тщетно посылали они гонца за гонцом главным силам пресвитерианской армии, стоявшим в бездействии в тылу на открытом поле, сначала требуя, потом умоляя о высылке подкреплений и столь необходимых им боевых припасов. Страх, оцепенение и разброд достигли здесь такого предела, что в то время как передовая позиция, от которой зависело их собственное спасение, настоятельно нуждалась в немедленной помощи, не нашлось никого, кто был бы способен распорядиться или хотя бы повиноваться приказу. По мере того, как ослабевал огонь защитников моста, усиливался огонь нападавших, наносивший большие потери повстанцам. Воодушевляемые примером и увещеванием своих генералов, солдаты овладели частью моста и начали разбирать устроенную у ворот баррикаду. Ворота были разбиты. Бревна, стволы деревьев и другие подручные материалы, пошедшие на ее постройку, растащены и сброшены в реку. Это было сделано, впрочем, не без противодействия пресвитериан. Мортон и Берли бились впереди своих воинов, призывая их встретить пиками и алебардами, штыки гвардейцев и палаши горцев. Но те, что шли за вождями, начали пугаться этого неравного боя. Они уходили по одному или по двое, по трое в расположение главных сил. Напором вражеской колонны, пробивавшей себе путь оружием, оставшиеся были вытеснены с моста. Теперь, когда освободился проход, противник сплошной массой устремился в него. Однако мост был узким и длинным, что затрудняло переправу большого количества войск и делало ее опасной. Тем, кто первыми прошли по мосту, оставалось еще овладеть домами, из окон которых ковенантеры продолжали вести огонь.